Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Мир с недоумением следит за происходящим в США. Большинство стран до конца не понимают проблему повышения лимита госдолга. Бюджетное противостояние в Вашингтоне. Бейнер между двух огней. Медицинская реформа в США может привести к росту цен на медицинские услуги. Леонид Сергеев. Я стараюсь быть стопроцентным в каждое время. Квартирник в Вашингтоне. Очередной киновыпуск и музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Сегодня в Белом доме президент Обама снова встречается с лидерами Конгресса для поиска путей выхода из политического кризиса, избежания дефолта и возобновления полноценной работы государственных ведомств. Республиканцы пока намерены представить временное разрешение повысить лимит госдолга, чтобы выгадать больший срок для обсуждения бюджета. Однако возобновление финансирования госучреждений этот план в себя не включает. Лидеры Китая, встречающиеся сейчас в Брунее с коллегами из других азиатских стран, выразили обеспокоенность возможным дефолтом в США. В среду китайский премьер Ли Кэцян сказал об этой обеспокоенности госсекретарю Джону Керри в Пекине. Керри подчеркнул решимость Вашингтона разобраться с этой проблемой. Китай остается крупнейшим держателем американских ценных бумаг. Лон Сноуден, отец бывшего контрактника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, получившего временное убежище в России, прибыл в Москву, где намерен встретиться с сыном. Сноуден-старший хочет убедиться в том, что с его сыном все в порядке. Лон Сноуден сказал, что не знает, каковы планы его отпрыска на будущее.
Бюджетный кризис в США продолжается уже вторую неделю, вызывая опасения в том, что противостояние между демократами и республиканцами в Конгрессе может привести страну к дефолту, который, в свою очередь, вызовет серьезные экономические проблемы как в Америке, так и во всем мире. Мировое сообщество наблюдает за происходящим в американской столице с недоумением и беспокойством.
Лидер республиканцев в Палате представителей дал понять, что готов довести США до первого в истории дефолта, если президент Обама откажется пойти на компромисс по вопросу о федеральных расходах. Соединенные Штаты должны повысить лимит госдолга к 17 октября, чтобы сохранить способность расплачиваться по имеющимся долговым обязательствам. Президент США Барак Обама заявил, что готов вести переговоры с республиканцами по любому вопросу, но не под давлением подобных угроз.
Мы не будем вести переговоры под угрозу нанесения дальнейшего вреда нашей экономике и среднему классу. Мы не будем вести переговоры под угрозой, что госучреждения останутся закрытыми, пока республиканцы не получат все, чего хотят. Мы не будем вести переговоры под угрозой экономической катастрофы, которая, по словам экономистов и предпринимателей, может случиться в случае дефолта.
По словам аналитиков, если госучреждения останутся закрытыми на долгий срок, это крайне негативно повлияет на состояние экономики. Но последствия дефолта могут быть еще серьезнее. Как отмечает профессор международных отношений из Университета Северной Каролины Клаус Ларес, последствия для всего мира, еще не восстановившегося после глобального финансового кризиса, будут катастрофическими.
В этом случае Великая депрессия вернется во всей красе, и мы столкнемся с огромными финансово-экономическими проблемами. Так что мне остается лишь предупредить, что проблему потолка госдолга не стоит смешивать с закрытием правительства.
По словам Лареса, дефолт США немедленно повлечет за собой последствия, которые будут ощущаться во всем мире. Так, например, это может пошатнуть положение доллара как глобальной резервной валюты и даже роль США как сильнейшей экономики мира.
Такого еще никогда не случалось со столь большой страной, как США, чтобы ведущая держава мира потерпела дефолт по техническим причинам. Ведь Соединенные Штаты все еще являются очень богатой страной. Деньги еще есть.
Однако пострадают и другие экономики. Так, Китай обеспокоен судьбой своих инвестиций в США на сумму более триллиона долларов и призывает Вашингтон поднять потолок госдолга. По словам Ларса, большинству стран мира трудно понять суть кризиса в США, США, особенно государствам с авторитарными режимами, такими как Китай и его соседи в Восточной Азии.
Что такое лимит госдолга, почему власти должны его поднимать? Люди задаются такими вопросами, потому что во всех странах, за исключением США и Дании, потолок госдолга поднимать не надо. Естественно, никто не может как следует понять эту ситуацию.
Как отмечает Ларес, пока последствия закрытия госучреждений в США не слишком суровы, и в случае своевременного решения проблемы положение быстро стабилизируется. Однако, если патовая ситуация сохранится надолго, а кризис усугубится, могут последовать проблемы, которые пошатнут позицию Соединенных Штатов как политического и экономического лидера во всем мире.
Между тем, в центре всеобщего внимания по-прежнему находится Джон Бэймер. Спикера Палаты представителей критикуют как демократы, так и республиканцы. На него, как на лидера республиканцев в Нижней Палате Конгресса, была возложена обязанность обеспечить победу партии в дискуссиях о реформе здравоохранения и о бюджете. Однако с этой задачей ему приходится справляться в одиночку.
Спикер Палаты представителей Джон Бэймер выступал и в возмущенном тоне.
Это вам не игра.
И в примирительном.
Я не устанавливаю никаких границ. Настало время, чтобы мы спокойно обсудили свои разногласия.
А временами, даже после встречи в Белом доме с другими республиканцами, он оказывался совершенно один под натиском коллег, придерживающихся жесткой позиции по реформе здравоохранения, с одной стороны.
Задержка на год – это вполне справедливое решение, учитывая, насколько неэффективной показала себя реформа на первом этапе.
И тех, кто считает закрытие правительства неверным решением с другой. Эффективна ли эта стратегия для республиканцев?
Смотря как посмотреть. С моей точки зрения – нет.
Политические разногласия очень глубоки. Около 80 конгрессменов-республиканцев настаивают на полной отмене реформы здравоохранения, известной как «Обамакэр». Демократы во главе с президентом Обамой решительно отвергают такой вариант. Многие республиканцы придерживаются жесткой позиции и по вопросу о госдолге, отказываясь поднимать его лимит к 17 октября и тем самым подвергая страну риску дефолта. Госучреждения по-прежнему закрыты и, по словам Джона Фортье из Центра двухпартийной политики, разжигают споры в основном сторонники жесткой линии.
Они, несомненно, вынудили спикера сделать так, чтобы это была не легкая конфронтация, а полноценное громкое противостояние.
Этот подход был благосклонно воспринят избирателями в округах, отдавших голоса сторонникам жесткой линии. По словам Стива Биллета из программы по законодательным проблемам в университете имени Джорджа Вашингтона, это практически не оставляет Бэймеру никаких рычагов влияния.
Никто из республиканцев в Палате представителей не боится Джона Бэймера. Они не будут голосовать, следуя его призывам, потому что он ничего им не может сделать.
Тем временем критика со стороны президента Обамы с каждым днем становится все резче.
Переговоры не должны проходить в ситуации, когда над головами американцев нависла угроза закрытия правительства и экономического хаоса.
Дженнифер Даффи из Cook Political Report полагает, что рано или поздно одна из сторон сдастся.
Очень трудно заключить соглашение, когда никто не хочет вести переговоры.
Мы всего лишь призываем сесть и обсудить все это.
Этот призыв стал всего лишь очередной, безуспешной попыткой положить конец продолжающейся в Вашингтоне конфронтации.
Вы слушаете «Голос Америки». С тех пор, как на прошлой неделе началась регистрация в рамках программы «Obamacare», тысячи незастрахованных американцев подписались на медицинскую страховку. Несмотря на то, что в попытке отменить реформу здравоохранения, конгрессмены-республиканцы пошли на частичное закрытие правительства. По мнению специалистов, успешное повышение числа застрахованных граждан может в итоге вызвать недовольство у основной части населения в связи с ростом стоимости медицинских услуг.
Благодаря законопроекту о доступном здравоохранении, так называемому Obamacare, Джеймс Мэтьюс смог получить страховку в рамках расширения программы Medicaid для малообеспеченных семей, несмотря на то, что ранее у него диагностировали диабет.
Я очень рад, что теперь они больше не могут использовать ранее диагностированные заболевания как основание для дискриминации, отказа в страховке или ограничений страхового покрытия.
А мать-одиночка Нэйи Уитакер, ведущая собственный бизнес, теперь сможет получить федеральную субсидию, чтобы приобрести индивидуальную страховку на новых условиях.
Думаю, государству пора позаботиться о своих гражданах и обеспечить их страховкой, чтобы все были в равных условиях.
Однако, если в рамках программы удастся только увеличить число застрахованных, в долгосрочной перспективе она может оказаться неудачной, говорит Кристофер Канделуччи, бывший советник Сенатского комитета по финансам, участвовавший в разработке законопроекта.
Если застрахованных граждан станет больше, и они будут пользоваться медицинскими услугами более активно, чем мы рассчитывали, это вызовет увеличение расходов на здравоохранение и приведет к росту стоимости медицинских услуг в целом, что скажется на всем населении.
Вот почему законопроект предписывает получить страховку всем без исключения, в том числе молодым и здоровым людям. В противном случае им грозит штраф. Однако, как отмечает Канделуччи, поскольку страховые компании теперь не могут отказать никому в страховке, многие здоровые граждане, вероятно, предпочтут выплатить штраф в размере $95 или 1% от своей зарплаты, если эта сумма больше. Страховку же они станут приобретать только если возникнут проблемы со здоровьем.
Возникает определенный риск недобросовестности. Люди могут жить без страховки и получить ее только в случае болезни. Это приведет к более активному использованию медицинских услуг, что станет причиной роста цен на них.
Программа Obamacare построена по образцу успешной системы, разработанной в штате Массачусетс при губернаторе-республиканце Митте Ромни. Однако его программа предусматривала более высокие штрафы за отказ приобретать страховку. По словам Канделуччи, чтобы Obamacare стала экономически выгодной в долгосрочной перспективе, необходимы реформы. Однако в период бурных политических противоречий провести их вряд ли удастся.
В эфире «Голос Америки». Это был не концерт, а действительно квартирник. А квартирник ведь чем хорош? Случайные люди туда не приходят, а приходят люди одного круга и интересов. Друзья и знакомые, которые автора любят и готовы слушать часами. Леонида Сергеева поклонники авторской песни полюбили давно. Впервые он стал лауреатом Грушинского фестиваля в конце 70-х. Потом было участие в легендарной программе «Веселые ребята», работа на радиостанции «Юность», а после ухода с радиостанции Леонид Сергеев, как он любит говорить, начал влачить существование свободного художника, писать песни и выступать с концертами. Впрочем, давайте послушаем самого Леонида Сергеева.
Поскольку я не первый раз уже в Америке и в Вашингтоне, я стал думать, а мне всегда, если интересно мне, то... Я буду стараться, чтобы было интересно и тем, кто меня будет слушать и смотреть. И я решил сегодняшний концерт, встречу построить, я очень редко это делаю, по принципу алфавита. От А до Я. И вот я выбрал песни, которые, где первые строчки начинаются А, Б, В, Г, Д. И такие интересные сочетания, совершенно несочетаемые, казалось бы, на первый взгляд, образовались. Песня, написанная 40 лет назад, сегодня будет такая, может соседствовать с песней, написанной там год назад. Причем совершенно практически рядом. Жесткая форма алфавита, она как раз об этом и говорит.
А первыми уйдут толстые. И не потому, что много едят, а потому, что они толстые. И их сразу съедят. За ними уйдут рыжие. А рыжих у нас страсть. Не то, что врачи или выжики, а просто... наша масть.
Вы знаете, вот, честно говоря, откликаться устал. Вот так вот утром в газете, вечером в куплете, ну, уже устал. Уже, как говорится, темпоритм жизни не тот. Пик моей гражданственной активности пришелся вот на 90-е как раз. Вот когда народ всколыхнулся, когда сверху сказали «можно», и народ искренне всколыхнулся, ничего не понимаю, но главное куда-то выйти, там что-то покричать, там... взяться за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. То есть акуджавский призыв, он был осуществлен воочию. И я там что-то дергался, я писал какие-то песни там.
А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обут, тереть, слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят. Один кричит, зайдет она, звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. строго кричит все эти органы и власти молодцы.
Сейчас я так смотрю на все это, и так как старый пес с горы, так думаю, ну, давайте доживем до завтра, давайте доживем до послезавтра, а потом посмотрим, что было позавчера. Мне очень понравилось в свое время высказывание какого-то западного человека, который сказал, что Россия великая страна, но насколько непредсказуемо ее прошлое. Вот, мне кажется, камень философский и лежит именно там. Мы не разобрались со своим прошлым, мы ничего не поняли о своем настоящем, и мы не знаем нашего будущего.
А у меня с собой бутылочка в зубровочке, в кармане не дырявом. И я тихонечко зубровочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть ни левым и ни правым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу.
Я в свое время сходил в начальники, я был замглавного редактора радиостанции «Юность», и я понял, что это такое, это не мое. Я не умею командовать людьми, тем более было такое время, когда мне заставляли этих людей ломать, закрывать там всякие их репортажи про их. А как я могу ругать человека за то, с чем я согласен? И я ушел оттуда, и все. И, как говорил все время Андрей Горольевич Кнышев, творец веселых ребят, грамотно влачил существование свободного художника.
Грамотно влачить существование свободного художника. Вы этим уже давно занимаетесь. Вот каково это?
О, тут надо, чтобы совпало много каких-то таких случайных, на первый взгляд, составляющих. Во-первых, чтобы была у тебя некая данность оттуда, которую наработать практически невозможно. Во-вторых, нужно то, что тебе дано с рождения, тоже какая-то данность. В-третьих, когда эти две данности совпадают, появляется третья данность, там, то, что ты делаешь для себя прежде всего, для своего ближнего круга в первую очередь, оказывается, нужно по каким-то странным причинам кому-то более далекому от тебя, совершенно незнакомому. И когда вот эти парольные точки совпадают, я свой, когда человек что-то в твоих воззрениях на жизнь находит для себя удобоваримое и нужное, вот тогда возникает твоя нужность, необходимость. Вот, наверное, все это должно совпасть, и что-то из этого может получиться.
Пусть скептики пророчат нам новые преграды, падение, повышение, за прочью пойду. Мы стюжим все ли Сочи, столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году, и всем нам будет Сочи в 14-м году.
Да, ну что такое, пришел на смену, эти понятия, ну, к бардовской песне как-то, наверное, не очень относятся. Взросли, выросли, живут своей жизнью, безусловно, совершенно другие люди, другие, ну, мальчики, девочки, ну, всем им там под 40, этим мальчикам, девочкам. У всех свое видение жизни, они взрослены уже, они воспитаны действительностью, современной жизнью. Если я еще застал то время, когда не было вообще такого понятия, как джойстик, я не знаю, там, биты информации, да, там, клавы мышки и компьютеры, не было этого, мобильных телефонов не было. О чем я мог тогда петь? О том, что было тогда. Я и пел. Сейчас мне быть выразителем современности, это глупо. Я просто стараюсь вместе с моим зрителем, как шагреневая кожа, мы так потихоньку сжимаемся, но в своем, скажем так, жизненном пространстве я стараюсь быть стопроцентным в каждое время моего проживания, скажем так, в масштабе мировом.
Где еще не страшно, и уже не страшно жить и даже верить в то, что ты живешь. Жить и даже верить в то, что ты живешь. А если будет повод, можно и напиться. Старый мальчик плачет, каша невкусна. 60 как 40, 70 как 30. Кончилась минута, лопнула струна. Кончилась минута, лопнула струна.
Вы слушаете «Голос Америки». В сегодняшнем выпуске «Новинки Голливуда» его ведущая Дарья Кутковая и Юрий Митрофанов вкратце расскажут о трех картинах: «Джобс. Империя соблазна», «Малавита» и «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски».
Всем привет!
И снова я, Юрий Митрофанов, и моя коллега Дарья Куткалая расскажем вам о самых последних киноновинках.
Но сегодня мы решили отойти от нашего правила и рассказывать о фильмах, которые сделаны только в Голливуде. Однако сценаристы и режиссеры, о которых мы вам расскажем, работают также в индустрии американского кино.
Первым крупным успехом британского кинопродюсера Ричарда Кёртиса был фильм «Четыре свадьбы и одни похороны», где он выступил автором сценария. В фильмах «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс» и «Девушка из кафе» он уже выступал в качестве режиссера и сценариста.
И вот теперь новая работа Ричарда Кёртиса «Бойфренд из будущего». Это романтическая кинокомедия о молодом человеке, который путешествует во времени в поисках настоящей любви.
My name is Tim. This is the year that would change my life forever.
Happy New Year!
I just didn't know it yet.
В 21 год Тим обнаруживает, что может путешествовать во времени. Он не может поменять ход истории, но он может изменить то, что происходит или происходило в его собственной жизни. Но несчастный случай обрывает временную петлю, и теперь Тим хочет одержать победу над временем, чтобы найти свою любовь.
Роль главного героя, который обладает способностью возвращаться в прошлое и менять ход событий, сыграл Домнал Глисон. После премьеры журналисты спросили героя, в какой момент своей жизни они захотели бы вернуть. Актер Билл Найи, который сыграл роль папы, хотел бы вернуться в 60-е и поработать над своим внешним видом. На премьере в Лондоне 63-летний актер так объяснил свой выбор.
В юности в какой-то момент я поменял прическу, заплел белые африканские косички, что совершенно не вписывалось в реалии 1967 года. Это означало, что доступ в Rolling Stones для меня был закрыт, и подобная прическа была беспрецедентной. Я бы хотел вернуться и изменить свой стиль.
Ричард Кёртис тоже сожалел о том, как он одевался в подростковом возрасте.
Я бы полностью сменил свой гардероб, каждую вещь, которая тогда у меня была в возрасте от 12 до 23 лет. Мой выбор одежды стал причиной романтической катастрофы.
И у Домнала Глисона, оказывается, был эпизод в жизни, который он хотел бы подкорректировать.
Я бы вернулся в прошлое и не позволил бы Эмми Фрейд поцеловать меня в плечо, потому что ее блеск для губ испортил хороший костюм. Именно это я бы и предотвратил.
Актриса Мэргот Робби вспомнила неприятный эпизод из своего детства, воспоминание о котором не дает ей покоя и по сей день.
Я помню, как врезалась в столб на глазах у парня, который мне нравился. Вот что я хотела бы изменить.
Вот такое кино ждет вас в кинотеатрах в эти дни. Надеемся, что «Бойфренд из будущего» Ричарда Кёртиса пополнит список ваших любимых фильмов. Пожелаем фильму удачи!
И еще об одной картине британского сценариста-режиссера Эдгара Райта под названием «Армагеддец».
В фильме рассказывается история друзей, знающих друг друга еще со школьной скамьи. Они решают собраться вместе в родном городке и прошвырнуться по барам, выпив по кружечке в каждом из 12 питейных заведений, то есть организуют забег по барам. И в результате этот алкомарафон плавно переходит в армагеддец.
Британские актеры Саймон Пегг, Ник Фрост и Розамунд Пайк наконец-то привезли свой последний фильм в Лос-Анджелес. Картина, в которой снялась эта славная троица, комическая и одновременно ностальгическая история. Как выяснилось, ребят готовы поддержать даже американский тяжеловес киноиндустрии.
Дуэйн Джонсон просто душка. Он написал о нас в Твиттере. Мы также получили очень приятное письмо от Стивена Спилберга. Роберт Дауни-младший хорошо отозвался о нас. Он сказал, что это был лучший фильм этого лета. После его картины, конечно. Я подумал, окей, справедливая оценка. Даррен Аронофски, Нил Гейман и многие другие поддержали нас. Это было очень приятно.
Саймон Пегг признался, что чувствовал себя немного странно в окружении моря алкоголя, от которого в настоящей жизни он отказался уже несколько лет назад.
Мы ходили в пабы, и это было несколько странным для меня. Я не только не пил, я еще и отпраздновал 40-летие. У меня родился ребенок. Я принял решение не употреблять алкоголь ради того, чтобы стать лучше.
Ник Фрост рассказал, что не мог дождаться возвращения домой в Великобританию к жене и двухлетнему малышу.
Этот процесс мне казался бесконечным. Это как оказаться навеки вечной в чистилище. From the creators of Shaun of the Dead and Hot Fuzz. Let's climb down the drainpipe. I got a better idea.
Climb down the drainpipe. Фильм выходит на большие экраны в самое ближайшее время, и у меня есть подозрение, что многие захотят повторить этот алкомарафон.
Будьте осторожны, помните, что случилось с героями фильма. Берегите себя и до встречи на следующей неделе.
Пока.
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом певицы Шер, которая по праву зовется богиней поп-музыки. Этот высокий титул в полной мере не отражает все ее таланты. Помимо Грэмми, она также была награждена Оскаром, 3 золотыми глобусами, телевизионной Эмми и жюри Каннского фестиваля. За более чем 6 десятилетий музыкальной карьеры альбомы Шер разошлись тиражом более 100 миллионов копий. Ее новый диск, первый за последние 12 лет, называется «Closer to the Truth» или «Ближе к правде». Сама Шер им осталась очень довольна. А надо сказать, что в прошлом она неоднократно отказывалась продвигать собственные фильмы или альбомы, если не считала их достойными. В интервью агентству Reuters она заявила, цитата, «Это мое лучшее детище. Я так ему рада. Я пою лучше, чем когда-либо, и песни действительно хорошие. Я невероятно горжусь им». Вкратце рассказать биографию Шэрилин Саркисян, столь богатую виражами и лихими поворотами, очень трудно. Поэтому я отобрала несколько ее цитат, которые, на мой взгляд, лучше всего объясняют, как из подростка, которому приходилось перевязывать обувь резинкой, чтобы та не развалилась, она стала дивой, которая уже 6 десятилетий остается в авангарде музыкальной и киноиндустрии США. «Я могу себя сравнить с автомобилем», — рассказала Шэр журналу Vanity Fair. «Если я врезаюсь в стену, то разворачиваюсь и еду в другом направлении. Мне пришлось врезаться в чертовски много стен за мою карьеру. Но я не останавливаюсь. Я думаю, быть может, это мое лучшее качество. Я просто не останавливаюсь». Конец цитаты. И вот еще пара. «Я держу ответ только перед собой и Богом. Я всегда шла на риск и никогда не беспокоилась о том, что подумает обо мне мир». You've got the dreams to go on. Take a step and look towards the sun. It doesn't matter where you've come from. Here is where you'll always be the one. My love, my love. You are not alone. 'Cause I found a place where you Шер – известный филантроп. Фонд ее имени помогает детям в группах риска, ветеранам, бездомным и выделяет средства на борьбу с ВИЧ и малярией. Шер была в списке звезд, приглашенных на открытие зимней олимпиады в Сочи. Однако, узнав о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в России, она приняла решение не участвовать в этом мероприятии. В интервью телеканалу CBS она рассказала, что у нее есть много, по ее словам, чудесных русских друзей, и она знает и думает о своих поклонниках в России, но, вероятно, теперь никогда не приедет с гастролями. «Есть красная черта, которую я не могу пересечь», — добавила Шер. С вами была Ева Болдина. До новых встреч!
Это был последний сюжет нашей программы. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.